на детском острове. Передача из Петербурга.
Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Передача четвертая. Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Кришонку и обучался у него верховой езде. Влезать в седло было нетрудно. Старой силой в гречку Мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но усевшись, взяв поводья и пустив силу в рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов 30, сразу останавливался, опускал в траву губастую ногу, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно. За обедом матушка разволновалась.
Слышишь? Я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям.
Мама.
Вася, подержи хотя бы ты меня. Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги.
Вот и отлично. Запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком. Тоже ведь может нос разбить. Посади его в банк, обложи ватой, отправь в музей.
Я так и знала. Я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя.
Саша, пойми, что мальчику 10 лет.
Все равно.
Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный слюнтяй Макаронович.
Да? Но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить клопика.
Во-первых, на клопике может ездить грудной ребенок.
Вот именно.
Он кованый.
Нет, я его велел расковать.
В таком случае делайте все, что хотите. Садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы. Все.
Василий Никитич пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом.
Да, брат, плохо твое дело.
Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать. Ну, честное слово, что я...
Терпение, выдержка и твердость характера.
Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос.
Эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом.
В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел.
В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны.
Где они самостоятельны?
В Америке они самостоятельны.
Это неправда.
А я тебе говорю, что в Америке 10-летний мальчишка так же самостоятелен, как я, например.
О, боже мой, ну мы же не в Америке.
Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом. Надеялась только, что сохранит он хоть голову. Наконец, за утренним чаем на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки на лица, матушка подозвала Никиту.
Ты знаешь, тебе уже 10 лет, и ты должен быть самостоятельным. В твои годы другие мальчики вполне... Ну, словом, папа прав. Ты уже не ребенок. Завтра мы собираемся в гости... Чембулатовой. Ты, если хочешь, можешь поехать верхом на клопике. Только я прошу тебя.
Мамочка, честно, понимаешь, честное слово, со мной ничего не случится.
Никита, возьми седло английское из серой замши.
Ага, которое на Рождество подарили.
Ты должен выучиться чистить лошадей, взнуздывать, седлать и после езды вываживать. Лошадь должна быть в холле, в чистоте. Тогда ты хороший кавалерист.
В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе, шапочку с перьями надевал, только садясь на козлы, выправлял на престижную шлею и ругал помогавшего ему Артема.
Куда ж ты ей под грудь ремень суешь, невежа? Или это упряжь выездная, оставь супой, не касайся. Тебе кота запрягать, лукошка.
Я без лошадки.
А, тут-то за тебя и детки не идут, что ты невежа. Подай мне новые вожжи.
Коренник лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз у дела, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшему ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите.
Сами желаете седлать?
Сам!
Клопика вывели из конюшни. Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меренок в чулках с темным густым хвостом и темной же гривой.
Конь добрый.
Никита взял узду и, как его учили, завел дела сбоку в рот и разнуздал.
Хорошо, хорошо, молодец.
Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее седло и стал затягивать подпруги. Дело было нелегкое.
Надувается. Хитрое животное, брюхо надувает.
И он шлепнул ладонью Клопик по животу. Мерин выдохнул воздух. Никита затянул подпруги. Подошел Василий Никитич и начал командовать.
В левую руку поводья. Заходи спереди лошади с левого плеча. Ага. Садись. Хорошо. Бей ее в шинкеля. Не запускай ноги в стремя. Не подворачивай носки.
Никита сел. Дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя. Тронул. И Клопик пошел прямо в конюшню.
Стой, стой! Работай правым поводом, Зиня.
Настоящая свинья. Дурак, а не Мерин.
Садитесь, я его проведу. Меринишка какой хитрящий. Не хотится ему работать, а хотится в холодке стоять. Ну.
Наконец Клопика обуздали, и Никита грацевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов. Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанной мукой перчатки, сел на козлы.
Пускай.
Артем, державший под усцы лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись, описала по зеленому двору полукруг и стала у дома. С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на горцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам. Сергей Иванович приподнял вожжи.
Пошел!
Караковые великолепные звери, просясь на тугих уделах, легко понесли коляску, простучали по мостику. Престижные пошли в галоп, завелись. Лорд Байрон, зная, что все это шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив по воде, во весь мах догонял тройку. Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнил. От клопиной рыси перебултыхался живот.
Никита, хочешь коляску?
Нет, не хочу.
Дай ходу.
Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами. Престижные разостлались. Над травой Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь, что было силы. Старался ужасно. Отвратительное ощущение ровной рыси прошло. Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах. Сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба. Не видя в солнечном свете, пели простенькими голосами жаворонки. Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера. Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.
Хорошо, Никита!
Чудесно! Клопик, удивительная лошадь!
Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утивки на базарной площади. За открытой загородкой сидел всклокоченный с опухшим лицом почмейстер и жег на свечке сургуч. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить.
Меня папа прислал за почтой!
Почмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять.
Почему я должен знать, кто такой папа? Тут каждый папа, все тут папы.
Что вы говорите?
Что у вас тысячу пап, говорю. Фамилия, спрашиваю, какая этому папе-то какая?
Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем. Никита положил их в сумку.
А журналов газет разве нет?
Почмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью. У почтового столба Клопик топал ногой и обхлёстывал себя хвостом. До того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасной гущей мальчика с льняными волосами глядели на лошадь.
Посторонись! есть!
Крикнул им Никита, садясь в седло.
Пошел! Эй!
Выехав из села в степь, золотисто-желтую, горячую, от спелых хлебов, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту. Одно из писем было маленькое, в светло-лиловом конвертике, написанное большими буквами «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажечке.
Мне от Лили.
Мигая от волнения, Никита прочел.
Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю.
Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче. И наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристает, не дает мне жить. Он отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы. И он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. Приезжайте осенью к нам, в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания.
Приезжайте осенью к нам, в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания, Лиля.
Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки. Зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля. Под лампой у круглого стола снова сидела Лилия, облокотившись на кулачок. Колдовство. Никита привстал на стременах, взмахнул плетью, клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки плавал орел.
Скачи, скачи, скачи! Свисти, свисти ветер! Лети, лети, птица, орел! Кричи, кричи, чибис! Я счастливее тебя! Ветер да я! Ветер да я! Эй!
Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом точно в дудку с водой свистит Иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью. Свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича.
Адмирал, ой, скоро глаза продерете?
Ой, встаю, встаю, встаю.
Никита не спеша, не хотелось, чтобы скоро уходило время, оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве выдержит. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы. В столовой на снежной скатерти стоял большой букет ландышей. Вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядел в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал.
Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям григорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось 10 лет.
Так точно.
Во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с 12 лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.
После чая пошли на пруд. Отец, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш. Матушка ужасно этому смеялась, подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами багром на плече. На берегу был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла Лодка. Василий Никитич привязал к нижнему концу бичевый личный адмиральский штандарт. На зеленом поле красная на задних лапах лягушка. Задудев в щек, он быстро стал перебирать бичеву. Штандарт побежал по флагштоку, у самого яблока развернулся. Никита вошел в лодку, сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени. Под ними птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков. Они толклись и летели за лодкой.
Полный ход! Самый полный!
Матушка махала рукой, смеялась. Аркадий Иванович налег на весла. Из зеленых еще низких камышей с кряканьем в ужасе полулетом по воде побежали две утки. Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало негреющее, старое, ему ж дела не было до земли. Улетели птицы, опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку, положили в сарай кверху днищем. Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Ёж Ахилк натаскал тряпок, бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку. Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает. Ясно, человек задумал жениться. Василий Никитич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.
Дождалась. Хлеб я продал, представь, удачно.
Хлеб я продал, представь, удачно. Дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собой, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милый Саша. Не жить же нам вроде еще и эту зиму. Я советую поторопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы. Это для нашей городской квартиры только страх. Что ты рассердишься, удержит пока меня от покупки.
Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы. Это для нашей городской квартиры. Только страх, что ты рассердишься, удерживает меня от этой покупки.
Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитича больших денег и, в особенности, опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в 3 дня. Нужные для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке на 2 тройках с Никитой, Аркадием Ивановичем, Василисой кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный.
Сергей Иванович, ну что вы так едете? Поскорей!
И так доедем.
Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное. Никита вбежал в дом первым. В небольшом оклеенном белом совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской. На блестящем крашеном полу у стены стояли 2 китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, Появилась девочка в коричневом платьице. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами, на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновский тарантас.
Письмо мое получили? Где оно? Отдайте сию минуту.
Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза.
Я хотела ответить.
Но... Где оно?
В чемодане.
Если вы его сегодня же не отдадите, между нами все кончено. Я очень раскаиваюсь, что написала вам. Теперь я поступила в первый класс гимназии.
Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался. На лиловенькое письмо он ведь не ответил. Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола. Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек. Носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.
Простите меня. Я ужасно. Ужасно. Это все лошади. Это лошади.
Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение. Вроде как коровьи лепешки. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполосовны. Раздались приветствия, поцелуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы.
Нас видят! Вы невозможны! Примите веселый вид. Может быть, я вас прощу на этот раз.
Она побежала в прихожую.
Здравствуйте, тетя Саша. С приездом.
Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья 7 тесноватых, необжитых комнат. За окном громыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач, Меленосов. Озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе. Летели. В комнату вошел Аркадий Иванович в пальто и в шапке. В руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.
Я ухожу. Вернусь часам к 9.
А вы куда уходите?
Туда, где меня еще нет. Что, брат, как тебя Лили-то приняла? Прямо в вилы? Ничего, обтешишься. И даже это отчасти хорошо. Деревенского жирку спустить.
Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей.
Вот. Вот ваше письмо. Возьмите.
Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу.
Возьмите ваше письмо.
У Лили длинные ресницы поднимались и опускались. Независимый носик был гордый и чужой. Но вот-вот и носик, и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются. Он просыпался, оглядывался. Странный свет уличного фонаря лежал на стене. И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку. На утро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс.
Вы слушали радиоспектакль по повести Алексея Толстого «Детство Никиты». Играли актеры Светлана Письмиченко, Татьяна Михалевкина, Ирина Цветкова, Галина Гудова, Марианна Мокшина, Евгений Баранов, Андрей Дижонов и Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитриенко. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Инга Бочанова.